«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня наша программа, как, в общем-то, и большинство моих программ в последнее время, выходит из Санкт-Петербурга. И тоже, как и любая программа в этом цикле, цикле «Дилетанты», она так или иначе связана с журналом «Дилетант». А в данном случае с номером, который вышел у нас в апреле еще, так что с небольшим опозданием, но все-таки будем говорить о Богдане Хмельницком. О Богдане Хмельницком времен Богдана Хмельницкого. И о Богдане Хмельницком, конечно, сегодня вообще в украинской национальной памяти исторической. И я рад представить сегодняшнюю свою собеседницу, доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургского университета Татьяну Таирову. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Геннадьевна. Вы когда-то были автором журнала «Дилетант», писали про Мазепу. Как сейчас помню этот материал, замечательный, надо сказать. Но сегодня у нас другой герой украинского народа, Богдан Михайлович Хмельницкий. И, слушайте, такой первый вопрос. Его советская там историография его всегда приветствовала. Не то, ну, советская в широком смысле этого слова, включая российскую и украинскую советскую, официальную советскую. Это такая личность, вошедшая в наши головы, в том числе вместе со школьными учебниками, как объединитель фактически, да, Украины с Россией. Но даже такого поверхностного взгляда на его биографию, в том числе вот у нас здесь в журнале, и из этого взгляда видно, что человека достаточно сильно носило из стороны в сторону, да, с таким же рвением, я бы сказал, служил польским королям, да, он договаривался и с крымскими ханами, и с турецкими султанами, и с кем только хотите. Что, вот как вы думаете, что его в конечном итоге завлекло в объятия России?
Ну, наверное, прежде всего, единая вера, потому что все-таки православный фактор в восстании Хмельницкого, вообще в казацких восстаниях конца 16-го, начала 17 века играла, ну, главную роль. Казацкий и религиозный, два основных фактора. Вот поэтому, конечно, единоверный царь, это было очень заманчиво и всем казалось наиболее приемлемый вариант союза.
Приемлемый для чего? В принципе, какова цель была? Почему, например, тот же Хмельницкий не хотел, ну, независимости, не хочу говорить Украины, но хотя бы, да, той части территории, которой он фактически уже стал управлять?
Ну, фактически, автономия Украины, вот той части, которую он управлял, это достаточно большая часть, двух берегов, и правого, и левого. Она была признана Речью Посполитой уже в 1649 году по условиям Сборовского договора. И де-факто автономию этой территории признавали с собственной административной системой и так далее, и так далее. Что касается, почему нужен был вот союзник все равно, к 1954 году Украина находилась в катастрофическом военном положении. Они потерпели ряд поражений крупных, но самое главное, в конце 1653 года возник союз между Речью Посполитой и турецким султаном, с крымским ханом, и, значит, по условиям этого союза, собственно говоря, было решено Хмельницкого с гетманства снять и, значит, урезать автономию казачества и так далее, и так далее. То есть Хмельницкий находился на грани военной катастрофы, потому что без союзника крымского хана противостоять Речи Посполитой еще и Атаманской империи он был, конечно, не в состоянии. Поэтому выхода у него не было. Ему нужен был срочно союзник, чтобы спасать всю ситуацию.
Чтобы спасать вот ту часть, да, своей независимости, да, которую он имел, да, вот в силу. А что его тогда, хорошо, можно ли тогда сказать, если православие его толкнуло в объятия России, что католичество его оттолкнуло от Речи Посполитой?
Ну, безусловно.
Он же вот достаточно успешно, я бы сказал, эффективно сотрудничал и с королем польским, и служил ему.
Ну, во-первых, не надо забывать, что и Хмельницкий, его отец и еще несколько поколений людей — это люди, которые родились и выросли в Речи Посполитой, которая была создана, соответственно, в середине XVI века. И поэтому для них Речь Посполитая была отечеством. Они ему верно служили, и до тех пор, пока Речь Посполитая не стала изменять те правила игры, которые были оговорены при самом начале ее создания, когда католическая Польша объединялась по большей части с православным Великим княжеством Литовским. И главное правило игры было толерантность, религиозная толерантность. Это было описано во всех ключевых законов Речи Посполитой. Затем, к концу XVI века, практически создание униатской, греко-униатской церкви, Брестского собора, соответственно, православие было вообще юридически запрещено на территории Речи Посполитой, и это было очень серьезное нарушение прав. Начались судебные тяжбы, начались всевозможные протестации, попытки разными легальными методами добиться восстановления прав православия. Это спровоцировал целый ряд восстаний казацких, того же Наливайка и так далее. И вот, собственно говоря, с этого момента начинается такой серьезный конфликт между православной частью Речи Посполитой и католической Польшей. Конфликт затих и более-менее стало все нормально, когда к власти пришел Владислав IV, который, еще будучи кандидатом в короли, принял документ, который восстановил юридически православие на территории Речи Посполитой и дал православным большие права и привилегии. Во многом это была заслуга Петра Могилы и казачества.
Расскажите нам, кто такой Петр Могила?
Петр Могила – это митрополит киевский, совершенно, конечно, выдающаяся личность, который там 17-летним юнцом возглавил Киево-Печерскую лавру, будучи еще светским человеком, даже не приняв монашество. А затем, значит, возглавил, собственно говоря, борьбу за восстановление православия в Речи Посполитой. И вот при Владиславе IV этого удалось достигнуть, и юридически оно было восстановлено. И поэтому вот как раз Владиславом у Хмельницкого были очень хорошие отношения. Владислав вообще был очень человеком толерантным, он не очень часто ходил в костел, он не был религиозным фанатиком, позитивно относился к казакам, которые много раз его в жизни спасали и во время Хотинского похода, и во время Московского похода. И поэтому он с ними находил хорошо общий язык.
А когда Хмельницкий двинулся в сторону России, да, в сторону Москвы, правильнее, наверное, говорить, насколько он был поддержан, да, своим населением, или все-таки это было встречено, ну, хотя бы, я не знаю, с опаской, с сомнением, или люди за ним шли, не задумываясь, что называется?
Ну, конечно, во-первых, шли за ним, не задумываясь, он был очень популярен, он имел очень большое влияние, и это было мнение большинства ведущих старшин, они все-таки все считали, что это наилучший выход. С русскими вели переговоры довольно давно, практически с самого начала восстания, в Москве сначала относились очень негативно.
Да, Алексей Михайлович не хотел же, да, поначалу?
Да, он боялись, конечно, там совершенно чуждое явление, какой-то бунт против суверена, какие-то казаки, про которых в Москве их называли черкасами, и вообще вот все эти черкасы, они, в общем, были такие негативное явление, да и к украинскому православию же тогда в Москве относились очень негативно.
До сих пор, по-моему, так относится.
Нет, были разные периоды. И вот как раз, можно сказать, где-то там 1652-53 год, когда ситуация очень изменилась, когда в Москве патриархом становится Никон. А Никон в своих реформах опирался на украинское православие, на украинских богословов, и в том числе во многом повторял реформы Петра Могилы, уже мной упоминавшегося.
То есть Украина, тогдашняя Украина, скажем, она поддержала тогда все эту церковную реформу, да?
Да, да, конечно. Вообще они считали, что это очень позитивно, и Никон пользовался огромной личной популярностью на Украине.
А, кстати говоря, у меня сейчас вдруг возник вопрос, а на Украине были, есть ли, может быть, до сих пор вообще староверы?
Ну, тогда
там
нет
такого явления.
Нет, такого явления не было.
В отличие от России.
Да, да, да. Там они появляются в 18 веке, но искусственно завезенные.
Отсюда же, из России. Да, да. Да. Понятно. А скажите, это такой у меня вопрос, я все-таки его вам задам, хотя мы говорим об истории. И здесь недавно мне попалась статья под заголовком «Станет ли Зеленский новым Хмельницким?» Ну, имеется в виду, я понимаю, да, возможен ли поворот Зеленского в сторону России, скажем так. Ну, я попрошу вас ответить на этот вопрос с вашей исторической точки зрения, если это возможно.
Ну, я, наверное, не буду делать прямых параллелей, потому что все-таки ситуация очень отличается. Дело заключается в том, что вот в середине 17 века, когда Хмельницкий вел переговоры с Московским государством, Украина тогдашняя, середина 17 века, очень отличалась от Московского государства. Это была территория, которая более трех веков была в составе Великого княжества Литовского, и ментально она была другой.
Более западническая?
Более западная, да, безусловно. Там и отношения даже вот к женщинам, отношение к праву, отношение к частной собственности, отношение к суверену, оно очень сильно отличалось. Там была совершенно другая юридическая система, основанная на Литовском статуте, там было широко распространено магдебургское право и так далее, и так далее. То есть менталитет очень отличался. Потом уже там в 18 веке он сблизился.
Начало уравниваться.
Да, все стало уравниваться.
Конечно. Но это, наверное, еще и за счет того, что иго, то, что мы называем, да, татаро-монгольство,
да,
это там не было.
Да, да, ну там оно было меньше 100 лет, да, и это, конечно, значительно меньше повлияло. Вот. И поэтому, когда Хмельницкий начинал переговоры, я вот об этом писал в своей одной из последних книг, очень много. Это были очень сложные переговоры.
Ну, давайте я уж вот представлю, просто передо мной лежит подаренная вами книга «Гетманы Украины». Думаю, что с учетом того интереса, который сегодня вызывает Украина, и все ее гетманы, включая сегодняшнюю, это будет всем, наверное, интересно.
Да, и вот дело в том, что эти переговоры были очень сложные. Стороны друг друга не понимались и в прямом, и переносном смысле этого слова. Разные ментальные позиции, разные идеологии, разные вообще понятия обо всем. И они очень часто просто друг друга не понимали. Это, кстати, стало причиной очень многих конфликтов еще при жизни Богдана Хмельницкого.
Ну, конфликты, я знаю, что первый раз его отвергли, второй раз приняли, да, а какие-то были еще более мелкие конфликты?
Нет, конфликты были более крупные, когда уже присоединилась Украина, да, к Москве, потому что было непонимание ситуации с Белоруссией, было непонимание ситуации с церкви, подчиненности церкви. Было очень много непониманий, прежде всего, в сборе налогов, кто кому платит, кто платит войску, с кого собираются налоги, в каком количестве, роль воевод в украинских городах. Было очень много непониманий.
А вы это, вот эти непонимания, эти конфликты объясняете тоже каким-то различием в устройствах голов, в опыте, да? Другой опыт, другая практика.
Другая практика, другая культура, в том числе политическая разная культура, административная, даже понятие воевод. Одно дело воевода в Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой, и совсем другое дело воевода в Московском государстве. Один термин, а совершенно разные понятия. И такого было очень много.
Скажи, а когда, ну, как вы говорите, начало это все выравниваться более или менее? Да? То есть, если вот вас послушать, то, что все до сих пор вы мне сегодня рассказывали, то какое-то прямо коренное, я бы сказал, заложено какое-то различие все-таки в жизненной философии, если хотите, да, в жизни, к отношению к жизни во всех ее проявлениях между... Ну, то, что мы сегодня называем Россией, то, что мы сегодня называем Украиной. Тем не менее, вот это воссоединение, да, благодаря Хмельницкому, даже не воссоединение, а просто соединение, оно стало причиной, да, в конечном итоге выравнивания вот этих вот ментальных всех проявлений.
Ну да, конечно, потом очень сильное взаимное проникновение культур, огромное влияние украинской на Российскую империю. Считаю, что Украина сыграла очень большую роль именно в создании Российской империи, украинцы и украинские церковные деятели.
А в чем вы видите влияние именно культурное?
Культурно, ну, во-первых, практически все образованные деятели России начальной эпохи Петра Великого, это все получили образование в Киево-Могилянской академии. Затем первое высшее учебное заведение России, славяно-греко-латинская академия в Москве, там все ректоры и все профессора были из Киева, из Киево-Могилянской академии. Это все были украинцы.
Уровень был выше на Украине?
Ну, колоссально выше. Это был европейский очень высокий уровень образования того времени. Затем эти же все профессора создают учебные заведения по всей Российской империи, от Тобольска до Холмогор, где, кстати, начинал учиться Ломоносов. Это тоже была школа, основанная украинцами. У нас в Петербурге Феофан Прокопович создавал первые школы, и, собственно, на базе школы Феофана Прокоповича затем создается академическая гимназия, из которой вырастет наш Петербургский университет. Это все было заложено украинцами.
Тот же Феофан Прокопович. С Украины как бы шла европейская культура, опять же, да?
Европейское образование, европейская культура. И практически все церковные деятели Российской империи времен Петра I и Елизаветы Петровны вот этого периода, они все были украинцы. Ну, практически 90%.
А какое отношение, ну, давайте, раз уж мы о Петре заговорили, а какое отношение было Петра? Ну, здесь возникает, конечно, фигура Мазепы, да, волей-неволей, который был просто героем и стал предателем, да,
ну, поэтому,
для кого как.
Да, поэтому отношение Петра было, вот, скажем, до и после.
А перешло вот это отношение на всю Украину, да, вот отношение к Мазепе?
Ну, не на всех украинцев, конечно, да. Потому что Феофан Прокопович, как известно, становится официальным идеологом Петровской эпохи, и многие другие тоже. Но, безусловно, у него было отношение до очень позитивное, потому что украинские казаки помогали в азовских походах, помогали в Северной войне, и в азовских походах они были главными героями.
Мы продолжим, безусловно, сейчас этот разговор. У нас сейчас будет выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Дилетант». Я напомню, что в гостях у меня сегодня доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Татьяна Таирова. Я с гордостью говорю, автор «Дилетанта», правда, не этого номера, но я думаю, что и номера другого, но и в будущем мы тоже ждем вашего авторства и ждем продолжения программы буквально через 5-7 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что я сегодня беседую с специалистом по истории Украины из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук и профессор, естественно, Санкт-Петербургского университета Татьяной Таировой. Наш сегодняшний основной герой Хмельницкий, но от него мы все время такие ответвления делаем в сторону других исторических персонажей и других исторических эпох. И тогда я уже этим воспользуюсь и перескочу. Вот прямо в 21 век, ну, конец 20-го, начало 21 века, вот с каким вопросом. Какое место Хмельницкий занимает сегодня в исторической памяти украинцев, с одной стороны, а с другой стороны, просто в такой, ну, это всегда можно считать официальной историей, ну, в учебниках истории, скажем, школьной.
Ну, на самом деле, есть разные оценки современной украинской исторической науки. В академической она более позитивные, более сдержанные. Есть крайние проявления, которые, значит, обвиняют Хмельницкого в том, что он предал свой народ, присоединив Украину к России. То есть, на самом деле, конечно, такие голоса всегда раздаются, но большая часть историков, она все-таки придерживается такой более спокойной академических взглядов.
Это именно историков, да?
Да.
Но история активно используется не только на Украине, да, и
конечно,
в России, и в других странах. Вот мы с вами перед эфиром говорили про Польшу. Она используется политиками текущими, да?
Ну, Хмельницкий как-то не был главным героем политической жизни Украины последних лет.
Ну да, там другие герои. На обложке у нас написано «Батько Хмель», ну так его называли, да, спасатель или предатель Украины, спаситель, извините, или предатель Украины. Как бы вы ответили на этот вопрос? Или он слишком категоричен, и истина, как обычно, посередине?
Он, наверное, слишком категоричен, но уж предателем я уж его никак не назову. И считаю, что это человек, который сделал совершенно потрясающую вещь, не так много вообще в мировой истории восстаний, которые завершали бы победой. Ну, там, Боливара можно вспомнить еще парочку. Но на самом деле так, чтобы вот такое восстание национальное завершилось победным концом и создание государственности, это, конечно, результат очень большого таланта и Богдана Хмельницкого.
Ну, у него же таланты были даже не только военные, да, он же и дипломатом был.
Я как раз считаю, что у него были прежде всего не военные таланты, а я бы сказала, что он был великолепным менеджером. То есть он человек, который...
Эффективный менеджер, о котором мы все мечтаем.
Да-да, вот он сумел все организовать, он смог найти военного союзника в лице крымского хана и турецкого султана. Он сумел организовать очень сложную вот эту, то, что называлось чернью, показачившиеся массы. Там, мы точно не знали, сколько их было, но было более 100-200 тысяч людей. Это огромные массы, практически все мужское население Украины показачилось и приняло участие в этом восстании. Вот суметь его организовать, возглавить и привести к каким-то позитивным результатам, это, конечно, огромный талант.
Ну, я знаю, что историки не любят там «если бы», всяких сослагательных наклонений, но, тем не менее, мне кажется, что это надо рассматривать, и надо понимать при имеющихся альтернативах, да, что было бы, если бы был бы взят курс там, в другую сторону. Да? Вот в вашем представлении, как могла бы развиваться Украина, и куда бы она пошла бы, если бы не Хмельницкий, если бы вот не тот выбор, который он сделал?
Ну, на самом деле, история
дает... Или я понимаю, да,
нет,
что это
история дает очень четкие ответы на этот вопрос. Потому что вот попытка Ивана Выговского вернуться к Речи Посполитой привела к Гадюжскому договору, который провалили поляки. То есть, как только у них все складывалось хорошо, они категорически не хотели идти ни на какие уступки.
Поляки,
да, и срывали все договоренности. Попытки договориться с турецким султаном предпринимал, как известно, Петро Дорошенко. И тоже, чем все это закончилось, известно. Турки начали осквернять храмы, там начались всякие попытки забирать детей в полон и прочее. И это тоже вызвало крайне негативную реакцию населения. То есть вот эти альтернативы, которые были у Украины в связи с ее очень тяжелым геополитическим положением, они были на самом деле немногочисленны. Она была окружена с трех сторон тремя огромными державами. Московским государством, Речи Посполитой и Атаманской империей.
Но где-то я прочитал, что у Хмельницкого как бы был выбор. Дальше там даже четыре направления обозначены были. Не просто Османская империя, а Османская империя еще Крымское ханство. Да? Было или это так очень умозрительный выбор? И деваться было некуда. Был только один путь, это на север
Москвы. Действительно, было очень умозрительно, потому что Крымский хан, ну, это вассал турецкого султана, в любом случае это единое целое. Вот. То есть тут особой разницы между ними не было. Что касается польского короля, то опять же, вот я говорю, что с тем королем, который пришел на смену Владиславу IV, Яном Казимиром, договориться не было возможности. Ну и кроме того, вот католическое лобби Речи Посполитой, оно все больше усиливалось и принимала такой достаточно фанатичный характер, делавший совершенно невозможным договоренности. Там были
православные...
Да, там, безусловно, были умные головы, которые говорили о необходимости пойти на уступки, договориться и так далее, но большинство это срывало.
Но не получилось ли, тем не менее, что тем самым, я не хочу говорить, это плохо или хорошо, но Украина как бы потеряла, что ли, свой европейский выбор, да, свою европейскую составляющую?
Это очень, конечно, сложный вопрос. Во многом она зато принесла европейскость в московское государство.
То есть спасибо им, да?
Безусловно, да. Очень во многих аспектах. Ну, а что касается европейской...
Раньше Петра, получается, нет?
Ну, вот параллельно. Да. Ну, потому что, например, Борис Петрович Шереметьев, он учился в той же Киево-Могилянской академии и так далее. То есть это для всех был такой эталон тогда. Вот. Но что касается европейскости, ну, Речь Посполитая, оставшись независимым государством, к середине XVIII века абсолютно перестала быть европейским государством. Она осталась вот в реалиях XVI-XVII веков и просто стала таким атавизмом уже вот нежизнеспособными и, собственно говоря, умерла. Так что не всегда даже сохранение государственности спасало от приостановки развития.
Я сейчас, конечно, я думаю, что следующая программа у нас будет посвящена Речи Посполитой и Польше, поскольку сейчас польские коллеги должны выступить, наверное, в ответ. А вот эти вот расхождения, если хотите, в исторических оценках, они сохраняются до сих пор между там, Украиной и Польшей?
Безусловно, сохраняются. И я бы сказала, что не в самой Украине нет единой точки зрения. Там есть очень разные течения, разные оценочные мнения. Например, там Наталья Николаевна Яковенко, она считает, что казачество, оно вообще было больше такими разбойниками и не носило позитивного характера для Украины. Кто-то считает их идеалом, кто-то считает идеалом Запорожскую сечь, с чем я, например, совершенно не согласна. То есть есть разные мнения и внутри, не только снаружи. И то же самое и в Польше, и есть очень разные историки, у которых которые придерживаются различных точек зрения. Вот нельзя сказать, что польская или украинская историография, она едина, она очень различается.
Ну да, но тем не менее, там на этой исторической почве никаких таких претензий, там, в частности, там, территориальных, ведь нету, да?
Ну, в Польше всегда, там, если брать даже 19 век,
тогда. Говорят же поляки, что Украина это наша территория.
Ну, по крайней мере, насчет правобережной Украины такие возгласы возникают от времени, да. В границах раздела 1772 года.
Татьяна Геннадьевна, тогда у меня все-таки вопрос более актуальный есть еще. Это та же тема, только между Украиной и Россией. Да? Вот все эти исторические расхождения, если хотите, распри исторические. Как их убрать из науки? Я понимаю, историческая наука так не дерется между собой, наверное. Да? Это дерутся политики и общество. Потому что, почему?
Ну, во-первых, мне кажется, очень большой степени от незнания. Потому что вот в современной Украине вообще нету кафедр, которые бы занимались историей России. И я вот непосредственно
стала. А у нас есть, извините, кафедра? Ну, мы историю Украины изучаем как историю России.
Нет, у нас есть центры украинистики, вот и в Московском, и в Петербургском университете. У нас преподается история Восточной Европы и Украины. То есть все-таки у нас кое-где это есть. А у них сейчас есть такая тенденция отказываться от этого совсем. Что совершенно неправильно, потому что выпадает вообще история там, Украины 18-19 века. Она на самом деле выпадает.
Почему?
Потому что это история Российской империи.
То есть вот. На Украине этого периода, получается, сегодня, да,
его
как бы нет.
Не
то есть даже в исторической науке.
Да,
даже
да,
в исторической науке.
О нем не хотят помнить.
А в исторической памяти? А
в исторической памяти сложнее, потому что, конечно, есть очень такие штампы, там Екатерина, которая, значит, губительница Украины, такие исторические штампы, безусловно, существуют. Ну, а 19 век, там в основном вся историческая память связана с Шевченко.
Здесь вообще какие-то... Ну, Шевченко все-таки позитивную оценку, да?
Ну, да.
Имеет,
да?
Все-таки на Украине его ревизии не было, были вклада попытки. Шевченко.
Были попытки. Да, да.
Ну, просто, значит, мы не слышали. Ну, все слышали о борьбе за Гоголя, какой же он писатель, русский или украинский. Тоже сейчас немножко успокоилось все это?
Ну, более-менее да.
Ну, слава Богу. Зачем его делить? Здесь вообще невозможно. Но я так понимаю, что самый острый, наверное, да, период истории, исторической памяти, который запечатлелся в исторической памяти, и больше всего возникает претензии, что ли, друг к другу, это, наверное, Вторая мировая война все-таки.
Да нет, я бы даже сказала революция, Голодомор.
Голодомор еще, да, конечно.
Да. Да. Вторая мировая война, нет, я бы не сказала.
Нет, ну вот это здесь же, ну, может быть, это такой взгляд из России у меня, да, потому что, ну, Бандера не дает покоя здесь всем.
Ну, это здесь, да. На самом деле, на Украине к этому гораздо спокойнее относится, проще, потому что он герой очень небольшого куска Украины, а во все остальное, конечно, он не является героем.
А, то есть это не то, что это повсеместное явление, Бандера наш герой.
Ну,
да?
Есть такие даже...
Слава, вот, и слава Бандере.
Да? Нет, нет. Есть статистические вот показатели, и они, конечно, там базируются, вот, Львовщина и еще чуть-чуть рядом.
Моя родная Львовщина.
Ну, что делать?
Но, тем не менее, я знаю, что люди, которые и бывали уже во Львове, вот в это время, там, знакомые, я помню, Андрей Макаревич, кстати, рассказывал, что вообще совершенно нормально, ведь никакого проявления там сильных такого украинского национализма.
Вас, ну, поразит во Львове то, что вы очень часто услышите русскую речь.
Ну да. Да, и в том числе там говорят по-русски, никаких проблем с этим нет. То есть это немножко преувеличено, да?
Ну, это мифы, конечно. Миф,
да, по поводу Украины сегодня, да, вот этого бандеризма украинского. Да. Да? Но тем не менее, по-моему, это еще Ющенко начал, да, вот такое восстановление авторитета Бандеры, нет, попытки.
Ну, да, конечно, оно шло где-то там параллельно в это время.
Ну, как-то вышло на официальный уровень, ну, да. Из того, что я
наверное,
помню.
Чуть попозже.
Из того, что я помню. Но, то есть, скажем, в учебниках истории украинских Бандера не присутствует или присутствует как кто? Ну, или там не представлен вообще?
Я не могу сказать за все учебники, которые есть, ну, на Украине.
Они разные.
Да, они есть, конечно, разные, но официально там это не доминирует. А. Такая.
Это для меня это новость, между прочим. Я почему-то решил, что самое главное это вот решить, Бандера хороший или плохой. И тогда исторические споры на этом закончатся.
Этот вопрос вообще совершенно не затрагивает.
А вы говорите про Голодомор. Но это Голодомор, это тоже где-то начало 2000-х, да, по-моему, возникло.
Нет, на
проблема.
Самом деле еще Щербицкий. Еще Щербицкий. Он признал в 89-м, по-моему.
В годы перестройки, да. Еще, да? Ну, и, кстати говоря, если уж говорить в кавычках об украинском национализме, почему в кавычках? Потому что в украинском национализме, я помню, вы, наверное, не помните, хотя, ну, вы как изучали, как историк, еще обвиняли Шелеста.
Да, конечно. Да? У меня даже выпускник писал о нем магистерскую работу.
Шелест, надо напомнить нашим слушателям, я думаю, что уже мало кто помнит, кто это такой.
Он же секретарь.
Первый секретарь Компартии Украины. ЦК Компартии Украины. Он, по-моему, входил в Политбюро.
Да.
Да? И за какую-то его статью, я помню, в украинской версии журнала «Коммунист», это главный теоретический орган.
И книгу «Украина советская».
По книгу я не помню, а про статью я помню. Он был обвинен в украинском национализме. Да? То есть в Украине, видимо, всегда все эти вот эти жили какие-то воспоминания, да, о чем-то неприятном.
Ну, вы знаете, мне кажется, что как раз вот с Шелестом это была борьба партийных группировок и борьба за власть.
Потому что... Что просто его объявили.
Да, это был предлог, потому что на самом деле там, так сказать, Брежнев и его окружение выступали за централизацию и переподчинение всех заводов напрямую республиканскому управлению, а Шелест выступал за автономную систему, за то, чтобы вот все, значит, крупнейшие заводы, они были республиканского подчинения и, значит, управлялись на местах. То есть там это были разные хозяйственные подходы. Шелест был таким хозяйственником, крепким красным директором. Вот. При этом он был из казацкого рода. И вот
как там... Кучма, кстати.
Да, да. И вот у него там прадед был из запорожских казаков, он об этом помнил и там что-то поддерживал там восстановление Запорожской сечи как музея и какие-то вот такие еще дела. И когда нужно было его снимать, то это, в общем-то, было использовано как предлог.
То есть там все разногласия сводились к этому, там не то, что какие-то исторические были у Шелеста представления, не совпадающие с официальными советскими.
Нет, там, наоборот, если почитать эту его книжку, за которую его обвинили, он там...
Украина советская,
да? Да, да, да. Там он воспевал вот советскую Украину и, в общем-то, только говорил о том, какой там красивый язык и какой замечательный народ.
А когда возникла тема Голодомора как именно проблема именно Украины, а не Советского Союза?
Ну вот впервые официально об этом заявил Щербицкий.
Щербицкий,
да, на съезде Компартии Украины. И впервые тогда был опубликован сборник документов по Голодомору, который открывал очень, ну, очень многие страницы, что вот на самом деле происходило именно на Украине во время голода, потому что как-то вот все знали о голоде в других регионах, а про голод на Украине действительно унесший, ну, по таким официальным данным, около 3 миллионов людей как минимум, об этом не было принято говорить.
Но споры же там шли вокруг другого, да, не вокруг количества числа погибших, а вокруг того, что почему-то, что Голодомор не был направлен против Украины, считали в Москве, да, что Голодомор был, можно так говорить, общесоюзный, да, и не было там именно специально никаких такого антиукраинских шагов и действий. Украина же говорила, что это такая вот конкретная антиукраинская акция.
Ну, там сейчас на Украине есть очень много историков, которые занимаются Голодомором, и опять же есть абсолютно различные точки зрения. Есть точки зрения, которые там говорят чуть ли не о геноциде украинского народа, а есть точки зрения, которые говорят о том, что, безусловно, Голодомор имел место, и он был связан, ну, прежде всего, там, целым рядом обстоятельств. Да, в центре не любили Украину, не любили украинское крестьянство за ее позицию в годы гражданской войны и революции. Вот, но цель политики большевиков тогда было не, так сказать, истребить этнических украинцев, а цель — получить как можно больше зерна для того, чтобы платить счета за индустриализацию.
Татьяна, еще вот такой вопрос. Вот в современной Украине, при всех таких вот очень хорошо нами, с большей частью российского общества, воспринимаемых демократических процедурах, вот выборы, какие бы ни были, да, президентские или там парламентские, насколько историческая тема присутствует как тема именно вот предвыборной политической борьбе? Или она эксплуатируется скорее только украинскими там националистами, о которых мы сегодня говорили, там тот же Бандера и так далее?
Ну, сейчас, наверное, вот...
Извините, вот в этой последней кампании, да, Зеленский, Порошенко, ну и другие, Тимошенко, там и все, знаем мы всех кандидатов, там история присутствовала хоть как-то в качестве какой-то дискуссионной
площадки? Там история присутствовала только в лице, связанной с Киевской митрополией, связанной с созданием независимой украинской церкви.
Да. С этой историей, да.
Да? Да, так как это, безусловно, уходило корнями в 17 век, то вот в этом ключе присутствовало. А в остальном, честно говоря, я не слышала. Я, конечно, не очень следила, но таких
вот для надо, меня... Вам надо следить, это же история уже теперь стала.
Ну, еще нет.
Когда начинается история?
Лет через 10-20, когда будут доступны источники.
Когда будут доступны источники. Но на Украине же, говорят, архивы открыли широко.
Да, действительно, одно удовольствие. Можно все сфотографировать, скопировать абсолютно бесплатно. Вот в этом смысле мне, конечно, сейчас замечательно работать в архивах.
Лучше, чем в России.
Ну, в России копировать нельзя, очень дорого и сложно.
Вы не хотите сказать, что лучше, но будем считать, что так. Здесь просто сложно, а там проще. Не лучше, а проще. Да? Хорошо. Возвращаясь к Хмельницкому, вообще к украинской истории, правильно я могу сделать вывод из того, что все сказано, очень много сегодня говорили, довольно перескакивая из одной эпохи в другую, что, в принципе, вот сам выбор, вот этот вот, который сделал Хмельницкий, получается, что только сегодня, что ли, ставится под сомнение? Или нельзя говорить, что, в принципе, это все поставлено под сомнение? Не конкретная личность Хмельницкого, да, может быть, люди даже и не знают, кто сделал этот выбор в свое время, да, но сам вот этот выбор вместе с Россией.
Ну, вы знаете, на самом деле все-таки, опять же, нельзя делать параллели между 17 и 21 веком, потому что там и в 19-м, и в 20-м веке это была эпохи, когда возникают новые национальные государства. И Украина становится независимым государством опять в начале 20 века, пусть ненадолго, но тем не менее. И тогда возникает огромное количество новых государств, та же Финляндия, та же Польша снова становится независимым государством, прочим. И если брать 90-е годы, вот конец 20 века, тогда возникают государства, о которых вообще никто никогда не слышал, о них никогда исторически не существовало и так далее. И поэтому все-таки сейчас, наверное, нельзя так ставить вопрос, вот выбор тот или другой. Другое дело, что геополитически не так много изменилось для Украины, она по-прежнему окружена небольшим количеством соседей, с которыми она волей или неволей должна иметь дело. И, безусловно,
Извините, я вас перебью, но получается, что сегодняшние Украины, соседи сегодняшней Украины, в общем-то, и то, ну, мягко скажем, дипломатически, не совсем дружественные государства.
Ну да, на самом деле, самое, наверное, опасное – это иметь недружественного соседа. Поэтому исторически мы обречены на диалог. Это вот безусловно. И чем более позитивный этот диалог, тем лучше для всех.
Ну, мне тоже кажется, знаете, что даже в отрицании России, да, все равно получается, что Россия играет главную роль вот в жизни Украины. Ну, я имею в виду из внешних, да, там, из соседей. Потому что Украина же нет темы Польши такой повседневной.
Ну,
да? А тема России есть, понятно, что в силу именно современных событий. Но все равно, больше того, знаете, у меня такое было впечатление, ну, я-то могу сказать все, что я думаю по поводу, так сказать, политики. У меня было такое даже впечатление, что инаугурационная речь Зеленского, это был такой антипутин. Вот просто как будто стал перед зеркалом, и все то же самое, только наоборот. Да? То есть все равно отталкиваются, да, даже в отрицании от России.
Ну, современная Украина – это очень во многом, так сказать, наследие Советского Союза, безусловно, ментальное. Даже у молодых людей оно все равно проявляется. Поэтому я говорю, что некорректно сравнивать 17 и 21 век, потому что тогда у нас было очень мало общего, а сейчас у нас очень много общего. Может быть, даже чересчур много.
Мы завершаем нашу программу. Я хочу объявить нашим слушателям, что мы в этом году еще, я думаю, будем готовить еще один номер «Дилетанта», так или иначе связанный с Украиной. Это, наверное, будет там главным героем. Будет не человек, а событие, это Полтава. Вот. Попросим Татьяну Геннадьевну Таирову написать нам еще одну статью про Мазепу или про что еще она захочет. Вот. Это была программа «Дилетанты». Мне кажется, что мы, по-моему, впервые так подробно поговорили о истории Украины и будем говорить его в наших программах, эховских программах и на страницах журнала «Дилетант». Спасибо и до встречи.
«Дилетанты».